Здесь жители называют скалами холмики рассыпчатой светло-коричневой земли, футов в 50 вышиной. Тотчас же по приезде я начал систематическое обследование Шемпхэмбери. Живо помню придуманный мною план розысков и то, как моим справкам мешала всеобщая болтовня о возможности высадки немцев, прежде чем английский флот дойдет сюда из канала. Ночь с воскресенья на понедельник я провел в небольшом трактире на одной из боковых улиц Шемпхэмбери. Так как поезда по воскресеньям ходили редко, то я попал в Шемпхэмбери не раньше 2 часов пополудни, а на след напал лишь в понедельник вечером. Когда небольшой поезд местного сообщения, обогнув холм, стал приближаться к Шемпхэмбери, то замелькали огромные доски с рекламами, выставленные на поросших травой участках, перерезывая открывшийся вид на далекий морской горизонт. Большинство объявлений рекламировало съестные припасы или лекарства, которые следует принимать после еды. Раскрашены они были в расчете не столько на красоту, сколько на то, чтобы запечатлеться в памяти, резко выделяясь среди мягких тонов пейзажа восточного берега. Большинство этих объявлений, игравших огромную роль в жизни того времени и наполнявших наши громадные газеты, говорило, как я уже заметил, о пище, напитках, табаке и лекарствах, обещающих восстановление здоровья, испорченного продуктами, восхваляемыми в других объявлениях. Куда бы вы ни пошли, вам всюду напоминали кричащими буквами, что в конце концов человек немногим лучше червя, этого существа без глаз, без ушей, который живет и не жалуется, зарывшись в питательной грязи, что человек — только питательный канал с прилегающими к нему вспомогательными органами. Кроме того, стояли большие черные и белые доски с восхвалениями различных земельных участков под громким названием «поместьй». Индивидуалистическая предприимчивость старого времени привела к тому, что вся земля, за исключением небольших пространств на юге и юго-востоке, вокруг приморских городов была раздроблена на улицы, а улицы — на участки под постройки. Если бы намеченное предприятие осуществилось, то все население нашего острова можно было бы поселить на морской берег. Но ничего этого не произошло в действительности. Берега были обезображены лишь в целях спекуляции. Объявления агентов стояли повсюду свежие или полинявшие, но плохо проложенные дороги зарастали травой, хотя на углах уже имелись названия улиц «Трафальгар-авеню» или «Морской проспект». Кое-где какой-нибудь мелкий рантье или лавочник, скопивший небольшую сумму и доверившийся местному агенту, выстроил домик, изолированный, пошлый на вид, на плохом дешевом участке с развивающимся на ветру вымытым бельем. Наш поезд пересек шоссе, и по сторонам потянулись ряды шаблонных кирпичных домов, жилища рабочих, а также грязные мусорные пустыни участков, что указывало на приближение к центру округа, который, по словам местного путеводителя, представлял собой восхитительнейшее место в Восточной Англии, этой стране мака. Скопление шаблонных домов, громоздкое здание электростанции с высокой трубой, так как полного сжигания угля тогда еще не знали, и, наконец, мы достигли железнодорожной станции в 3/4 мили от центра этого уголка здоровья и развлечений. Прежде чем начать расспросы, я тщательно осмотрел весь город. В начале дороги от станции к городу стояли ряды плохих, но очень претенциозных, по-видимому, обанкротившихся магазинов, потом трактир и извозчичья биржа. Затем, после небольшого промежутка, пошли маленькие красные виллы, наполовину скрытые в садиках, поросших кустарником. Потом дорога переходила в главную улицу, слишком пеструю, но довольно красивую, погруженную в воскресный покой. Где-то на окраине города звонил церковный колокол, и дети в светлых новых платьях шли в воскресную школу. Через сквер Окруженный оштукатуренными домами, где сдавались комнаты, я дошел до вымощенного асфальтом Морского проспекта и сел на железную скамью. Мне бросилась в глаза прежде всего широкая береговая полоса, покрытая песком и грязью, с предназначенными для купания будочками на колесах, обклеенными объявлениями о каких-то пилюлях. Затем фасад дома, прямо смотревший на эти советы людям, желающим улучшить свое пищеварение. Вправо и влево от меня тянулись террасами пансионы, частные отели, гостиницы. За ними на одной стороне строящийся дом, обставленный лесами, а на другой, за пустырем, громадный красивый отель возвышался над всеми зданиями. На севере, на низких бледных холмах, виднелись белые зубцы палаток, в которых засели местные волонтеры. К югу тянулись песчаные дюны, поросшие кое-где кустарником, группами хилых сосен с торчащими досками объявлений. Чистое голубое небо простиралось над этим пейзажем. Солнце отбрасывало черные тени, а на востоке белело море. Было воскресенье. Публика обедала. На бульваре было пусто. «Странное место», — думал я даже тогда. «Вам теперь оно должно казаться совсем диким». Затем я стал обдумывать свои дела. Как начать поиски? Что именно должен я расспрашивать? Я долго думал об этом. Вначале вяло, я был утомлен, затем мне пришла в голову удачная мысль. Разрешил я свою задачу довольно остроумно. Я сочинил следующую историю. Предприняв праздничную поездку в Шепхэмбери, я, кстати, взялся разыскать собственницу дорогого боа из перьев, забытого в отеле моего дяди, в Уэйверне, молодой дамой, путешествующей с молодым джентльменом, вероятно, это чета новобрачных. В Шепхэмбери они должны были приехать в четверг. Я несколько раз повторил себе эту историю и дал своему дяде и отелю подходящее название. Во всяком случае, это оправдывает все мои расспросы. Однако я продолжал сидеть. У меня не хватало энергии. Затем я направился к большому отелю. На мой взгляд, это было самое подходящее место для богатого молодого человека из хорошей фамилии. Высокие двери отворил передо мной иронически вежливый помощник швейцара в великолепной зеленой ливрее. Выслушав меня, он посмотрел на мое платье и затем с немецким акцентом направил меня к важному главному швейцару, который передал меня молодому человеку, сидевшему с видом принца за конторкой из меди и полированного дерева, как в банкирской конторе, вернее, в 10 банкирских конторах вместе взятых. Этот молодой человек, разговаривая, не сводил глаз с моего воротничка и галстука, а я и без того знал, что они ужасны. Мне нужно разыскать молодую пару и джентльмена, приехавшего в Шепхэмбери в четверг, — сказал я. — Ваши друзья? — спросил он с ужасающей иронией. Я пришел к заключению, что молодые люди здесь не останавливались. Быть может, позавтракали, но комнаты не брали. Я вышел из отеля, дверь мне опять вежливо отворили, и, почувствовав себя оскорбленным, решил в этот день никуда не обращаться с расспросами. Моя решимость явно убывала, как отлив. Кругом было много гуляющей публики, и их воскресные наряды смущали меня. Я даже забыл о своем намерении. Я чувствовал, что мой карман, вздувшийся от револьвера, бросается в глаза. И я стыдился этого. Идя вдоль берега, я вышел за город и лег среди камней и морского мака. Такая реакция продолжалась до самого вечера. С заходом солнца я пошел на вокзал и стал расспрашивать носильщиков. Но оказалось, что они гораздо лучше помнили багаж, чем публику. А я не имел никакого понятия о том, какой багаж могли иметь с собой молодой Верл и Нетти. Затем у меня завязался разговор с очень пылким стариком с деревянной ногой и серебряным кольцом, который подметал ступеньки с бульвара к морю.